Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Встань». Сегодня третья, заключительная часть. Бог желает, чтобы в отношении выше рассмотренных вопросов мы пришли в нашей совести к покою. Поэтому Святой Дух призывает нас в послании евреям к очищению порочной совести. Послание евреям 10, стих 22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». А в стихах 1 и 2 этой главы мы читаем по вопросу чистой совести следующее. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе, то есть, если бы закон сделал их совершенными, перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Из этого текста следует, что одни эти жертвы, которые имели ветхозаветники, не могли очистить их совесть и привести их в покой. В противоположность ветхозаветникам мы можем иметь очищенную совесть, а следовательно и войти в полный покой. Почему? На каком основании? Вследствие того, что имеем не только прощение грехов в отношении вечности, но введены Богом в очень высокое положение, в котором мы имеем оправдание на основании праведности Господа Иисуса, на основании чрезмерно славного, непревзойденного дела, которое Он совершил на Голгофском кресте. Положение, которое мы имеем согласно первого послания Иоанна 4:19, показывает нам помеху, если мы не осознаем наше истинное положение, которое является неприкосновенным. Итак, первое послание Иоанна 4, стихи с 17 по 19. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что в этом мире мы такие, как Он». Совершенно ясно. Такие, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. В соответствии с посланием Римлянам 5, стих 5, Божья любовь излита Святым Духом в наши сердца. А согласно посланию Галатам 5, стих 6, мы ходим в вере, действующей через любовь. Читаю эти два места Писания. Римлянам 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание Галатам 5, стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Отсюда следует, если в детях Божьих мы наблюдаем дефицит любви, наблюдаем незавершенную любовь, тогда в хождении, совершаемом в любви, наблюдаются препятствия. Тогда в приношении Богу плода мы имеем препятствия. Эти препятствия мешают нам ходить в добрых делах, о которых мы читали в послании Ефесянам 2, стих 10, которые Бог приготовил для детей Божьих до основания мира. Эти препятствия мешают нам ходить в добрых делах, так как они совершаются в связи с любовью, о которой мы читали в двух выше приведенных местах Писания. Поэтому очень важно, чтобы дети Божьи обращали должное внимание на уверенность в своем спасении. По этому поводу читаем в первом послании Иоанна 2 стих 6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». На основании нашего спасения мы уже не повинны в наших грехах. Эта вина снята с нас. Мы спасены и останемся спасенными. Но по отношению к этой вине, которая с нас снята, мы обязаны так ходить, как ходил Господь Иисус. Именно в этом мы видим дела, которые Бог приготовил, чтобы мы в них ходили. К этим добрым делам, в которых мы должны ходить, относится и возвещение совершенства, призвавшего нас Господа Иисуса, как читаем в первом послании Петра 2 стих 9. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И как мы должны возвещать или проповедовать совершенство, призвавшего нас Господа Иисуса, погибшим грешникам мира сего? Как читаем во 2 Тимофея 4 стих 2. «Проповедуй словом, настой вовремя и не вовремя». Повторяю, вовремя и не вовремя, потому что именно для этой цели нам даны от Бога эти добрые дела. Именно так в нашей жизни, в нашем хождении, эти дела должны становиться видимыми. В хождении, которое действует через веру и через любовь. Поэтому по отношению к нам возникает вопрос. И мы возвращаемся к призыву Святого Духа в нашем главном тексте. «Встань!» Вопрос, стоящий перед нами, гласит, действует ли в нашей жизни изменяющая нас Божья сила через глубокое общение с Ним? Или же мы в страхе о потере нашего спасения лежим или находимся на дне? При этом в нашем состоянии к нам обращен призыв «Встань, чтобы прийти в покой». Я думаю, все вышеизложенное по этому вопросу должно было бы хватить, чтобы привести нас к покою. Если на основании Слова Божьего мы можем доказать, что наше спасение неприкосновенно, поэтому приходим к выводу, что способность или достоинство, которое мы имеем перед Богом через наше хождение, не предназначено для того, чтобы способствовать нашему спасению. Но достоинство, которое мы имеем в наших делах и в нашем хождении, должно служить для прославления Бога. Тот факт, что Бог приготовил для всех детей Божьих дела, и у нас нет необходимости что-нибудь творить от себя, показывает, что Бог освободил нас от этого, и дело нашей жизни заключается лишь в том, что мы имеем возможность приносить Богу то, что Бог сам сделать не может. Как уже было сказано, в отношении нашего спасения Бог уже все совершил. Приготовил даже дела, в которых мы должны ходить. Он намного лучше нас может евангелизировать, намного лучше приводить людей к вере. И это происходит как будто бы через наше посредничество. Но одного Бог не может того, что мы должны делать сами. Как вы думаете, что это такое? Это есть свобода в принятии какого-либо решения по отношению к Богу. Во-первых, при покаянии, а затем в хождении в нашей вере. Это значит, подчинить нашу волю Божьей воле, тем более, если это нам кое-что стоит. Если мы должны от чего-то отказаться, что для нас было важно, например, склонность к определенному любимому греху, которому мы еще следовали, или какие-нибудь другие вещи, которые не прославляют Бога. Это такие вещи или дела, которые, быть может, и не являются грехом, но являются для нас препятствием в духовном росте. В таких случаях Бог ждет, чтобы мы принесли Ему в жертву то, что Его не прославляет. Мы должны делать все и так поступать, чтобы наши поступки могли прославлять Его, чтобы мы становились похожими на Христа. Наше решение оставить все, не прославляющее Бога, должны быть добровольными. Передача нашей воли в Его волю должна быть добровольной. В силу большой важности повторяю вышеизложенный аспект. Каждое свободное решение нашей воли тем более должно быть добровольным, если мы должны что-то оставить, что для нас, быть может, было важным. Это может быть склонность к определенным грехам, которым мы давали место в наших сердцах, или какие-нибудь другие вещи и поступки, которые не прославляют Бога. Возможно, что такие вещи и не являются грехом, но являются помехой в нашей духовной жизни. Бог ожидает, чтобы мы эти вещи приносили Ему в жертву. Он ждет, чтобы мы оставили и отказались от вещей, которые не прославляют Его. Наши поступки должны прославлять Бога, чтобы мы все больше становились похожими на Него. Эти добровольные решения в нашей жизни являются ключом к прославлению Бога. Своей жизнью мы должны стремиться приблизиться к состоянию, выраженным в послании Ефесянам, где мы читали о том, чтобы нам послужить в похвалу славы благодати своей. Ефесянам 1 стих 6. Или послужить к похвале славы Его. Ефесянам 1 стих 12. И это происходит при нашем спасении. Вы заметили разницу в этих двух выражениях? Похожее предложение мы прочитаем еще в стихе 11 этой же главы. И если мы прочтем этот стих в связи со стихом 12, тогда мы поймем, почему эта мысль или этот факт дифференцирования, то есть развивается от простого к сложному. Ефесянам 1 стих 11. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Но чтобы вы это развитие действительно поняли, то обращаю ваше внимание на тот факт, что сначала читаем «в похвалу славы благодати своей», а затем «к похвале славы Его». Это выражение имеет отношение к нашему хождению, потому что речь здесь идет о том, чтобы мы уповали на Христа. Но и в этом стихе 11 подчеркивается тот факт, что Он все совершает по изволению воли Своей. Это значит, что Он приготовил добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но Божью волю мы должны искать добровольно, чтобы войти в Его волю, чтобы через Него мы претерпели позитивное изменение, чтобы мы жили и ходили к похвале славы Его. А теперь представьте себе, дорогие братья и сестры, если мы по благодати получаем такое спасение, для которого мы даже пальцы не согнули, получили спасение, которое мы можем просто принять, и поставлены таким образом на твердое и надежное основание. И мы не обязаны теперь собраться с силами и поднатужиться, проявить себя порядочными с той целью, чтобы не погибнуть, как ветхозаветники, которые обязаны были исполнять закон, чтобы иметь с Богом общение. В противоположность всему этому мы освобождены теперь от исполнения всевозможных дел. И все, что мы делаем добровольно. И это видят ангелы, которые являются служебными духами, являются исполнителями Слова Божьего. Эти ангелы видят, что Бог имеет такие творения, которые без всякого принуждения и давления исполняют Его волю. Для контраста привожу сообщение Святого Духа о ангелах. Послание евреям 1.14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Их никто не спрашивает о том, желают ли они исполнять то или другое указание. Вся их деятельность заключается в точном исполнении Божьей воли, а именно в отношении нас, детей Божьих, по отношению к Богу. Ангелы стоят в положении послушания, а мы нет. Все, что мы делаем, можем совершать для Бога добровольно. Поэтому ангелы удивляются, когда видят творения, которые без приказа и давления, без всякого «ты должен», добровольно служат Богу, добровольно ищут Бога, которые в интересах своей жизни позволяют себе даже урезать, чтобы они могли служить Богу, чтобы они могли быть верными Богу. Это что-то такое, что наполняет ангелов удивлением, наполняет их восхищением и является трудным для их понимания. А мы, дорогие братья и сестры, имеем возможность в эти немногие годы перед пришествием Господа Иисуса добровольно и в послушании умножать или уменьшать Божью славу для вечности. Это значит, каждое неосуществленное добровольное послушание, каждая неосуществленная наша отдача живому Богу представляет собой уменьшение приносимых Ему молитв и уменьшение Его прославления со стороны ангелов, да, со стороны ангелов вечности. Подумайте о том, что каждое добровольное дело, которое мы совершаем в служении Богу, где мы действительно позволяем нас изменять и становимся более похожими на Него, где мы проявляем Ему верность во всем, где мы можем что-то сделать для Него в нашем служении, все это вносит вклад в прославление Его славы вечности. Все это вносит определенный вклад в приношение Ему молитвы. Дорогие братья и сестры, эту возможность вы имеете в ваших руках, начиная с сегодняшнего дня и до пришествия нашего Господа Иисуса за Своей Церковью. Вы имеете возможность умножать через ваше послушание и ваше хождение прославление Бога для вечности. Но вы имеете также возможность уменьшать прославление Бога. Поразмыслите, пожалуйста, об этом серьезно. При этом помните о том, что все это Бог связывает с наградой вечности. Эта награда позволит нам увидеть, чем или кем мы являлись для Бога в нашем добровольном послушании. Поэтому наша награда является делом, где мы так же, как и в нашем положении, занимаемом нами, будем видеть славу тела Иисуса Христа. В нашей награде мы будем видеть, насколько добровольно мы служили Богу, как добровольно мы слушались Его. Мы будем видеть, какой вклад к увеличению Его прославления в вечности мы приносили на основании всего этого. Это является удивительным делом, и в вечности мы в этом практически убедимся. Хорошо поразмыслите об этом. Многие дети Божьи изо дня в день ходят в своей рассеянности по этой земле и не знают, и не думают о том, какие последствия приносят наши ежедневные дела для вечности. Познание этой истины должно с сегодняшнего дня всех нас мотивировать к тому, чтобы встать из духовного сна. Пусть этот призыв Святого Духа в начале нашего главного текста затронет наши сердца, чтобы мы встали. Ибо в послании римлянам мы читаем, что на основании нашей связи с воскресением Господа Иисуса можем ходить в обновлении нашей жизни. Поэтому встаньте, чтобы мы в обновлении нашей жизни, водимые Святым Духом, ходили в тех делах, которые наш Небесный Отец приготовил для нас до основания мира. Мы способны ходить в этих делах через новое творение, которое мы в себе имеем. Это совершенно другое дело, нежели праведность на основании совершенных дел. В освящении нашей темы мы приходим постепенно к концу. Как мы это практически сделаем? Святой Дух показал нам это на примере истории Иакова в нашем главном тексте. Вначале мы видим, как говорит Бог. Каждый подъем в нашей жизни нуждается в том, чтобы мы имели общение со Словом Божьим. Слово Божье – это основа для нашего духовного продвижения вперед. Оно побуждает и стимулирует нас. Мы должны каждый день Словом таким образом заниматься, чтобы оно могло говорить к нашим сердцам. Если оно не говорит к нашим сердцам, если мы не имеем в нем радости, тогда мы должны склониться перед Богом, просить Его, чтобы Он дал нам света. Мы должны просить Его также о том, чтобы Его Слово говорило к нам. Вопрос заключается только в том, чтобы мы стремились и искали это. Тогда Бог даст нам просимое. Тогда мы увидим в нашей жизни то, что нуждается в наведении порядка. Вся наша жизнь должна быть связана со Словом Божьим. Тогда мы будем находиться в подъеме. На призыв Бога к Иакову он отвечает: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих». В этой ситуации Иаков имеет уже новое имя Израиль, как читаем в Бытие 35:10. «И сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. Еще три раза повторяет Святой Дух это имя в стихах 21 и 22. Затем Святой Дух называет его снова Иаковом. В том факте, что Иаков имеет теперь новое имя, Израиль, мы в духе видим его обращение, поэтому теперь должно произойти то, что мы рассмотрели в самом начале на основании Деяний апостолов 26, то есть продвинуться при покаянии вплотную к Богу. Это значит, чтобы кающийся полностью очищался, удалял от себя все грехи, которые находятся еще между ним и Богом, чтобы полностью войти в Божью волю. Поэтому мы чрезвычайно радуемся, когда читаем слова Иакова в ответ на призыв Бога «Бросьте богов чужих». Все, что мы из наших грехов не отдаем при покаянии Богу, является в принципе идолослужением чужими богами. Опасность для каждого кающегося заключается в том, что за всеми этими грехами, которые остаются непрощенными, реально стоят определенные власти тьмы. Все это область власти сатаны. Повторяю, все, что мы из грехов не отдаем при покаянии Богу, является чужими богами. В этом вопросе не бывает вакуума. Либо мы находимся в Божьей воле, или же мы находимся в воле другого. Это начинается с греховных привычек. К примеру, курение. В отношении грехов характера можно назвать жесткость, гнев, украденное у Бога время. Желательно, чтобы с этого дня мы от всего этого очистились. Если мы являемся его собственностью, тогда ему принадлежит все, вплоть до последней минуты в нашей жизни. Хорошо сказано об этом в послании Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». А теперь задаю всем вам откровенный вопрос, как говорят, не в бровь, а в глаз. Можно ли сказать, что и ваша жизнь является сплошным благодарением Богу? Тем более, что в послании Ефесянам 5:20 Святой Дух призывает всех детей Божьих, слушаем внимательно, «благодаря всегда за все». Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Видят ли мирские люди в нас эту благодарность? Пробуждение всегда тесно связано с осознанием и признанием грехов. Но, к сожалению, верующие слишком мало осознают свои грехи. Люди приходят к вере, совершают покаяние и, как выше я отметил, признают Господу Иисусу несколько грехов, а затем все при этом и остается. В жизни нашего собрания был такой случай. Один верующий очень страдал от депрессии и хотел покончить свою жизнь самоубийством. Этот человек был уже несколько лет Детем Божьим. Через душепастырское служение выяснилось, что при своем покаянии он признал несколько грехов, но огромную цепь наследственных грехов волшебства и грехов оккультизма он никогда не поставил в Божий свет. После того, как он совершил покаяние по поводу этих наследственных грехов мерзости, и именем Господа Иисуса отказался от этих грехов, то депрессия и мысль о самоубийстве исчезли. Это не только интересно, но и очень опасно, что чужие боги и чужие власти, которых мы терпим, особенно парализуют нашу духовную жизнь. Поэтому многие дети Божьи терпят в этой области большой урон или потери. Иначе говоря, если мы терпим в себе этих чужих богов, то это не приносит нам пользы, а вина, от которой не очищается наша жизнь, является свинцом на наших ногах, даже если это касается нашей прошлой жизни. А со свинцом на ногах мы можем очень плохо ходить и даже стоять. Поэтому Святой Дух настоятельно призывает всех детей Божьих «бросьте богов чужих». Выше я уже отметил, и это является нашей сегодняшней темой. И этот призыв в настоящее время относится больше к Церкви Иисуса, чтобы все дети Божьи навели у себя в этом вопросе порядок и очистились от чужих богов, в которых мы видим всевозможные завуалированные грехи и неугодные Богу дела. В нашем главном тексте Святой Дух призывает нас также: «И перемените одежды ваши», потому что одежды прообразно указывают на наше хождение. Совершенно ясно, если мы таким образом наведем у себя порядок, тогда изменится и наше хождение. В этом заключается перемена одежды. Это значит, что мы должны ходить по духу, но не по плоти, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 16 по 18. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, чтобы вы не то делали, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Эта ситуация подъема в нашем главном тексте содержит в себе также мысль, чтобы мы осознали, кем мы, как дети Божьи, являемся, чтобы мы помнили, что мы отделены Богом и удалены от мира сего, что мы призваны окончательно приблизиться к Богу, а для этого необходим духовный рост, необходим рост в вере, чтобы мы могли жить в глубоком общении с Господом Иисусом и все более становиться похожим на Него. Предлагаю каждому из вас хорошо обдумать этот вопрос и в собственной жизни выявить и устранить этих чужих богов, как это сделали в нашем главном тексте израильтяне. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них». Мы вполне можем способствовать тому, что ангелы будут удивляться, к примеру, по поводу того, что мы пойдем в кино, но в таком случае они не будут восхищаться, как они восхищаются при нашем служении Богу. Это следует различать. Мы должны знать, а вернее осознавать, какое положение мы занимаем. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы встать и ходить в соответствии с нашим положением. Оснащение, в котором мы при этом нуждаемся, мы имеем от Бога и всегда можем его получить. А целью Бога является то, чтобы в общении с Ним мы имели радость. Мы можем себя проверить, имею ли я радость при молитве, имею ли я радость в Его Слове. На тему нашего главного текста можно еще многое сказать, как в отношении Израиля, так и в отношении Церкви Иисуса. Но я на этом закончу рассмотрение данной темы. Встань. Аминь.